Бисмиллах, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али ва асхаби ва ман валя амма баъд. Соизволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля сегодняшнего урока биизниля приступаем к изучению новой книги из нашей книги Булугуль Марам, которая называется Китабуль Буюа, то есть книга о торговле. И также, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, к этому моменту завершили полностью первый раздел или большой раздел фикха, то, что относится к понятию айбадат, то есть различные виды поклонения. И как мы помним, то есть в этот первый раздел входят различные виды поклонения, такие известные как намаз, также закат, хадж, ураза, также то, что касается джанайз, то есть касается похорон, и соответственно того, что касается намаза, как например ат-тахара, то есть различные виды очищения к этому великому виду поклонения. И также, как мы изучали или говорили ранее, то, что весь фикх, то есть шариатский исламский фикх, исламское право, говоря по-современному, состоит из двух больших разделов. Это Кисмуль Айбадат и Кисмуль Муамалят, то есть раздел, который касается поклонений, и раздел, который касается муамалят, то есть взаимоотношений среди людей. И также по тауфику от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, количество наших уроков, то есть на котором мы закончили раздел айбадатов, то есть поклонений, равно 400 уроков, то есть уложилось все вместе во сколько? В 400 уроков. И что касается вопросов, то есть раздел поклонений у нас уложился также ровно в 2500 вопросов. То есть это легко для запоминания. То есть если тебя спросят, сколько примерно нужно для более-менее среднего по глубине изучения фикха, а касательно конкретно кого? Поклонений, сколько нужно уроков или сколько нужно времени и сколько вопросов примерно занимает этот раздел, ты можешь сказать то, что для этого нужно примерно 400 уроков и занимается раздел примерно 2500 вопросов. И после него идет что? Идет вступление, следующий раздел фикха, который относится к понятию муамаля. И прежде чем вступать в Китабуль Буйу, необходимо отметить несколько важных и полезных моментов. И главный из них, то, что упомянул шейх Ибн Усаймин в своей книге Аль-Мумтия, то есть шарх книги Задуль Мустахня Таеб. И известный матн, который называется Задуль Мустахня, автором которой является Аль-Хаджави, на нее сделал шарх шейх Ибн Усаймин. Так вот, он там указывает на один полезный момент и разъясняет его. Говорит, почему ученые по фикху устроили свои книги в основном в едином порядке. То есть все примерно разговаривают в вопросах фикха по одному порядку. Начинают все с тахары, потом намаз, потом, допустим, закат, потом ураза, потом хадж, упоминают джанайз, тоже в кисмуль айбадат, и потом переходят на муамалят, и начинают обычно все с буйо, потом никах, потом таляк, потом уже различные преступления, судейство и тому подобное. Почему, говорит, такой порядок уложен у ученых фикха с первых времен и до наших времен? Говорит, почему? Во-первых, и это легко запомнить. Почему? Потому что в этом есть сильная логика и сильная аргументация. Говорит, во-первых, потому что Аллах Субхану ва Тааля создал людей для того, чтобы люди поклонялись Ему. Это цель от нашего создания. А раз так, поэтому ученые по фикху первым разделом фикха изучают именно раздел чего? Поклонений. То есть разбирают все поклонения для того, чтобы человек, первое, с чего начал изучение религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, были различные виды поклонения, для которых или для притворение в жизнь которых он как раз и создан, так или нет. И, соответственно, идет, если подумать, какой вид поклонения нужно изучить первым или в первом порядке, является какой вид поклонения? Намаз, так или нет? Почему? Потому что это первый столб, или точнее после двух свидетельств, следующий великий столб ислама является самым главным и самым важным столпом. Чего? Из действий человека, которые он производит в этой религии. Более того, есть разногласия в этом вопросе, тот, который оставил намаз, является ли верующим, или он выходит из веры, то есть сильное мнение обладателя знания о том, что тот, который оставил намаз, тот является неверующим и тому подобное. И из-за этих различных перевешивающих факторов ученые что делают? Разбирают именно намаз или именно главу о намазе в начале, прежде других видов поклонения. Также потому, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля для того, чтобы приказать намаз этой общине, возвысил к себе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в ночь Миараджа, так или нет, ночь чего? Вознесения. Между тем, что остальные виды поклонения, для того, чтобы их приказать, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля посылал от себя Джибриля, алейхиссалям, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть смотри, как отличается намаз от остальных видов поклонения. Чтобы приказать намаз, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля возвысил пророка к себе. А чтобы приказать все остальные виды поклонения, не возвышал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к себе, но не спосылал к нему, наоборот, кого? Джибриля, алейхиссалям. Это говорит о важности и о величие и предпочтение намаза над остальными видами поклонения. И, соответственно, раз намаз не бывает действительным, кроме как с определенными условиями, и самое главное условие из этого – это
тахара, то есть очищение человека к этому намазу. Все обладатели знания практически начинают свои книги по фикху с чего? С главы об очищении. Всех видов очищения и всех видов вопросов, которые касаются этого. Затем разбирают главы о намазе, о всех видах намазов. И может возникнуть вопрос, а почему тогда разбирают джанаиз? Почему разбирают похоронную процессию после намаза? Почему? Потому что один из видов намаза, это намаз, который называется как салатул джанаиз. Намаз похоронный. И соответственно, чтобы его разобрать, ученые разбирают вопросы джанаиз и заодно разбирают все остальные вопросы, которые касаются джанаиз, для того, чтобы не разрушать и не разрывать эту главу на две. Понятно или нет? Поэтому идет обычно тахара, потом идет сала намаз, потом идет джанаиз в похоронной процессе, потом идет закат. Почему идет закат, а, например, не уразай, например, не хадж? Потому что, во-первых, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля объединил намаз и закат во многих аятах. То есть указывает намаз в связке с чем? С закатом во многих аятах из своей книги. И вторая мудрость и причина этого в чем? В том, что намаз является айбада лиль халик, поклонением кому? Творцу. А закат является ихсан лиль махлюк, то есть благочестием и благодеянием кому? К творениям. Понятно или нет? Поэтому и в этом счастье человека, и в этом выполнении религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, когда человек выполняет должным образом права Творца и выполняет должным образом права творений, это становится причиной его счастья и достижения рая. И по причине этого закат, и главу о закате, и вопросы, которые связаны с закатом, и вообще с милостыней, добровольной или обязательной и так далее, поместили после чего? После книги намаза. Понятно или нет? Потом поместили уразу, потом поместили хадж. Почему? Уразу поместили раньше хаджа, потому что ураза встречается чаще в жизни человека. То есть каждый год он встречается с уразой, и ученые для того, чтобы когда придет месяц Рамадан, человек был готов к нему и знал постановление месяца Рамадан, поместили следующую главу о чем? О уразе. После этого хадж, потому что человек обязан один раз в жизни совершить хадж, так или нет, ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, направившись в Мекку. И здесь необходимо также указать на том, или на то, что некоторые из ученых не закрывают на этом главу о поклонениях и помещают в главу о поклонениях также главу о джихаде. Почему? Указывая этим на то, что основная цель джихада – это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, а не завоевание трофеев и не завоевание земель и тому подобное. Ясно или нет? Но именно как поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Некоторые же из ученых помещают джихад и главу о нем не в раздел поклонения, а в раздел чего? В раздел взаимоотношений. Почему? Потому что это один из видов взаимоотношений между верующими людьми и между людьми неверующими. Вот это ясно или нет? Это что касается поклонения. Что касается раздела муамалятов, взаимоотношений людей, то ученые поместили его после раздела о поклонении. Почему? Как мы сказали, во-первых, потому что человек создан для поклонения, поэтому в первую очередь нужно разобрать поклонение. И во-вторых, потому что обычно человек, который начинает изучать религию Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, начинает изучать ее в раннем возрасте. 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет и тому подобное. И обычно человек в таком возрасте еще не производит каких-то важных основных взаимоотношений с другими людьми. То есть все его взаимоотношения обычно сокращаются на ком? На родителях и на его друзьях. То есть он обычно не торгует, он обычно не женится и не разводится и тому подобное. Поэтому отложили этот раздел после раздела поклонения. Вот это понятно или нет? Теперь вопрос, почему поместили главу о торговле раньше, чем, например, никах или, например, талях и тому подобное? Говорят, потому что наполнение живота для человека важнее, рассматривается важнее, и первостепеннее, чем что? Чем подавление страсти половых органов. То есть это приходит позже к человеку, нежели желание утолить жажду или утолить голод. Вот это, иншалла, ясно. И к тому же, китаб-аль-буйо, то есть глава о торговле, рассматривает различные виды взаимоотношений имущественных человека. Туда входит не только торговля, но и другие виды взаимоотношений имущественных. Как мы это разберем? Далее, иншалла, по книге. Как, например, долги, как, например, риба. Риба не является торговлей. Исходя из контекста слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что он разрешил торговлю и запретил риба. Отсюда берется то, что риба, то есть ростовщичество, не относится к торговле. Также долг и тому подобное. Все это не является чем? Как таковой торговлей. Но оно изучается в Китаб-аль-Буйо, в книге о торговле. Почему? Потому что является также взаимоотношением, которое касается имущества людей. Вот это усвоили или нет? Смотри, после этого, то есть после того, как разобрались вопросы о торговле, ученые помещают следующей главой чаще всего что? Главу о браки, о никахе, а потом о разводе. Почему такое? Потому что когда человек наполнит свой живот, начнет торговать, наберет определенное количество имущества, он становится способным на что? Становится способным на брак, так как у него появилось имущество, и обычно человек, который торгует, уже бывает достигшим возраста, когда он способен на половой акт. А раз так, ученые поместили эту главу следующей после торговли, для того, чтобы человек не вступал в этот вид взаимоотношений, кроме как на основании знания. И, соответственно, после того, как он женится, возможно то, что он будет нуждаться в том, чтобы развести ту женщину, на которую он женился. А, соответственно, для того, чтобы он не вступал, опять-таки, в этот вид взаимоотношений без знания, ученые поместили следующий раздел. Это раздел какой? О таляке, то есть о разводе. Это, иншаллах, понятно, и логика, аргументация здесь сильная и не поддается какому-либо сомнению. Так или нет? Так, здесь ничего сложного в этом запоминании нет. И, соответственно, потом ученые говорят, то, что человек после того, как наполнит свой живот, так и утолит свою жажду или, так скажем, страсть своих половых органов, многие люди начинают что делать? Начинают совершать преступления. То есть на полный живот, что человеку делать, так или нет? Полный живот, женат, все есть, начинает что делать? Приступать к границе относительно других людей. Убивает, ворует, насилует, грабит и тому подобные вещи. То есть он нуждается в чем? То есть ученые нуждаются в том, и люди в общем нуждаются в том, чтобы разобрать вопросы, которые касаются джинаят. Что такое джинаят? Преступления. Какие виды преступлений бывают? Как они классифицируются? И тому подобные вещи. То есть систематизация этих вопросов. Нуждается в ней человек. Затем, после того, как человек совершил преступление определенное относительно окружающих его людей, необходимо разобрать вопрос о том, каково его наказание за это, так или нет. То есть, наказание как худуд. Какие виды наказаний установлены в шариате за различные виды преступлений. Если своровал, как с ним поступить? Если преступил граница относительно чести женщины, как с ним поступить? Если он убил, как с ним поступить? И тому подобное. И, соответственно, для того, чтобы наложить на него определенные наказания, которые рассматриваются в главе о худуд, в главе о наказании, необходимо что делать? Необходим судья, который рассудит в этих вопросах. Поэтому после вопросов джинаят и после вопросов худуд рассматривают вопрос какой? Кала. Вопрос судейства. Как необходимо судить? Чьи постановления, или точнее, чьи слова принимаются в суде? Чьи слова не принимаются? Каким словам отдается предпочтение? Кто должен приносить доказательства? Кому достаточно лишь отрицать? Кто должен доказать? И тому подобное. Все это рассматривается в чем? В главе о хаба. В главе о различных судейских решениях и постановлениях. И тому подобное. И далее уже идут главы. Как сказали относительно джихада, некоторые помещают его в главу о айбадатах, некоторые о муамалятах. И в этом уже ученые разнятся. Так, кто-то помещает его после таляка, кто-то после преступлений и тому подобное. То есть разные ученые поступают в этом случае по-разному. И потом уже остается, что разобрать различные вопросы, которые являются, так скажем, не столь важными относительно тех вопросов, которые рассматривались нами ранее. Как, например, вопросы еды, то есть какие виды еды разрешены, какие виды еды запрещены, вопросы клятв и тому подобное. И обычно ученые по фикху завершают какой главой? Главой, которая называется «Китабун джамия», то есть общая глава, которая рассматривает различные адабы и тому подобные вопросы. Вот это понятно или нет? Различные ахляк, то есть различные нравы людей, которыми должен описываться верующий человек и которыми не должен описываться верующий человек и тому подобное. И на этом обычно завершается что? Завершается разбор шариатского или исламского фикха. Вот это понятно или нет? Этот вопрос, я думаю, важен к рассмотрению, его необходимо было подписать для того, чтобы мы могли видеть исламский фикх сверху и понимать примерную аргументацию, почему главы расставлены в наших книгах именно по этому порядку. Вот это вот понятно или нет? Так, теперь, что касается Китабуль-Буйу, то шейх или имам Хафиз ибн Хаджар начал Китабуль-Буйу с первой главы, которая у него называется как? Которая называется «Бабу шурутыхи ва манухи анумин». Глава об условиях торговли и того, какие виды торговли запрещены. И что касается шейха Мухаммада ибн Хизама, то прежде чем вступать к разбору непосредственно хадисов этой главы, он примерно на 10 страницах привел некоторые вступительные моменты к этой главе, или вообще главам буйо, главам о торговле, которые касаются всех этих глав в общем. И для того, чтобы затем не разбирать эти вопросы в разрыве, привел эти вопросы в одном месте, как какая-либо общая вступительная глава к чему? К остальным главам. Вот это понятно или нет? Поэтому мы сразу хадисам приступать не будем, но разберем некоторые общие вступительные главы. Значит, первый вопрос, который мы сегодня рассмотрели, был или заключался в чем? В логике или в аргументации, почему главы в книгах по фикху расставлены именно в этом порядке. Так, теперь следующий вопрос, который приводится у нас в книге. Говорит шейх Мухаммад ибн Хизам, «Таариф уль-бая». То есть «Таариф аль-бэя» – определение того, что такое торговля, аль-бэя, что такое продажа. То есть вообще слово аль-бэя можно перевести как торговля или продажа или сделка. Говорит, каково его определение? Говорит, аль-бэя Хуа мубадала тумалин бималь. Что такое бея? Бея это мубадала тумалин бималь. Когда два человека обмениваются определенным имуществом. Один человек дает один вид имущества, другой человек дает какой-то другой вид имущества. Это называется как аль-бея. И здесь, как мы договаривались, будем много подписывать и много различных примечаний делать для того, чтобы эта глава была для нас понятнее. Так, здесь подпишите у себя один важный момент. То, что не является условием, не является условием сделки или торговли, чтобы обмениваемым имуществом было обязательно что? Деньги. То есть один дает какой-то товар, а второй дает какой-то вид денег. То есть один дает, допустим, яблоко или килограмм яблок, а другой дает, допустим, рубли или доллары или реалы или какой-то другой вид денег. Это не является условием торговли. То есть смотри, если человек дал какое-то имущество, второй дал не деньги, а тоже какое-то имущество. Это по-русски как называется? Бартер называется, так или нет? То есть один дал барана одного, а второй, допустим, взамен дал ему несколько мешков муки или несколько мешков пшеницы. Это называется бея. Шариат или нет, торговлей называется или нет, называется торговлей, называется сделкой и тому подобное. И второе, если человек даст определенный вид денег, и второй даст ему взамен другой вид денег. Один дает доллары, а другой дает рубли. То есть нет никакого другого имущества, не дают ни баранов, ни муки, ни яблок, ничего из этого не дают. Только деньги. Называется это бея, торговля или нет в шариате. Это называется также бея, то есть называется торговлей. И разбирается в отдельной главе, которая называется как сарф. Сарф, то есть размен денег. Или обмен валюты. Или продажа валюты. Так, торговля валютой. Тоже называется торговлей. Тоже называется бея в шариате. Значит, вот это вот усвоили или нет? Смотри, еще раз. Говорит аль-бея, что такое торговля, что такое продажа или что такое сделка. Хуа мубадаля тумаль бималь. Это когда человек или два человека или несколько человек обмениваются определенным имуществом. Как мы сказали, это может быть имущество на имущество, может быть деньги на деньги, может быть имущество на деньги. Так, первое называется обычной сделкой, второе называется чем? Бартером. Третье называется сарф, то есть обмен валюты. Говорит «тамликан ва тамаллюкан». Что значит «тамликан ва тамаллюкан»? То есть при этом торговля будет называться торговлей при этом обмене, если два этих человека владеют, тамлик, у них есть владение тем, чем они обмениваются. Вот это понятно или нет? Они владеют, чем они обмениваются. Или заменяют человека, который владеет этим имуществом. Как это понять? То есть, например, я владею этой книгой, я хочу продать тебе ее за деньги, которыми владеешь ты. Теперь вопрос, если я не владею этой книгой, и я передаю тебе эту книгу и беру у тебя эти деньги, это будет торговой сделкой защитной, действительной, называемой действительно торговлей в шариате или нет? Нет. То есть я взял твою книгу и продал ее второму человеку. Это не считается, эта сделка не является действительно, она является какой? Не действительно разрывается, и ее, и за ней не следуют никакие последствия. Понятно или нет? Это то, что называется фасит, недействительная сделка. Так, поэтому условием торговли, которое входит в определение торговли, является что? Тамлик, чтобы люди владели этим имуществом, которое они передают друг другу. Или заменяли того человека, который владеет этим имуществом. То есть, если, например, я твоей книгой не владею, но ты назначаешь меня на продажу этой книги. Говоришь, я тебя назначаю, продай за меня эту книгу по такой-то цене. Я являюсь кем для тебя в этом случае? Я являюсь твоим вакиль. Вакиль, то есть доверенное лицо, которому ты доверил продажу этой книги. Так, я этой книгой владею или нет? Нет, я этой книгой не владею. Мои права владения на эту книгу не распространяются. Но я могу ее продать вместе с этим или не могу? Имею право или нет? Имею право. Почему? Потому что я заменяю того, кто этой книгой владеет. Понятно вот этот вот смысл? И понятие тамаллюкан. Что значит тамаллюкан? То есть смотри, мы не просто владеем этим имуществом, но после того, как мы обмениваемся этим имуществом, происходит что? Происходит обмена владением этим имуществом. Я владел 10 рублями, передал тебе 10 рублей, теперь владеешь этими рублями кто? Ты. Произошло что? То, что называется тамаллюк. Тамаллюк, то есть перешла власть или перешло владение определенным имуществом с одного объекта на другой объект. Или от одного объекта на другой объект. То же самое ты, наоборот, владел книгой и передал ее мне. Теперь ты этой книгой владеешь или нет? Больше ты этой книгой не владеешь. Но эти права владения перешли ко мне. Говорит далее. Маауджуд ат-тарады. То есть продолжается у нас определение торговли. Говорит маауджуд ат-тарады. Вместе с этим, то есть вот это вот обменивание наше должно сопровождаться чем? Тарады. Нашим взаимным согласием на это. То есть если, например, человек стоит и приставил пистолет тебе к виску и говорит, если не продашь свой дом, то ты умрешь в это мгновение. И ты под этим икрагом, то есть под этим заставлением продаешь свой дом, так, или даришь свой дом, или продаешь дом, который стоит 10 миллионов, продаешь его за 200 тысяч, например, так? То есть это Произошло обменивание здесь или не произошло? Обменивание произошло. Ты владеешь имуществом или нет? Владеешь имуществом и тому подобное. Но таравы есть? Взаимное согласие есть или нет? Взаимного согласия нет. Так вот, если взаимного согласия нет, и хотя бы одна из сторон не согласна на эту сделку и недовольна ей, то эта сделка не считается действительно так же в шариате. Вот этот момент же это понятен, так или нет? Говорит, смотри, ма-ауджуд ат-таради вместе с существованием или с наличием чего? Взаимного согласия. Слово ат-таради как переводится? Можно ли сказать? Существованием или с наличием согласия? Нет. Слово «тарады» указывает на что? На взаимное согласие, то есть с двух сторон. То есть это исходя из чего? Из науки арабского языка, из науки сарф познается, так или нет? Говорит, смотри, вот это вот определение, ясно или нет? Это является чем? Определением шариатским. Еще раз. «Аль-бея» – торговля, продажа или сделка. Это что такое? «Хуа мубадалату маль бималь» – это взаимное обменивание определенным имуществом. То есть какие-то комментарии к этой фразе мы сделали или нет? Сделали, вы их запомнили. Дальше. Тамликан ва тамаллюкан. Так что обе эти стороны владеют этим имуществом при обменивании, и так что они обмениваются этими правами. Один начинает владеть тем правом, которым он не владел, а второй теряет свое право, которым он до этого владел на этот предмет. Так мауджуд ат-тарады. И при этом наше обменивание должно сопровождаться чем? Взаимным согласием. Вот это вот определение чего? Определение того, что называется аль-бей', называется торговля в шариате. И теперь подпишите здесь один важный момент, который необходимо усвоить. Почему? Потому что вот этот вот, или вот это определение не является полноценным. То есть в других книгах по фикху вы встретите дополнение к этому определению, которое тоже является важным, его необходимо понять. Некоторые из обладателей знания добавляют вот к этому определению следующее. Говорят, то есть когда они говорят «мубадалату маль бималь», после этой фразы они добавляют еще одну фразу. Говорят «мубахатун нафа биля хаджа». Вот эта вот фраза является важной. Они говорят «мубадалату маль, мубахатун нафа биля хаджа». Смотри, это что такое торговля? Это обмен имуществом, то есть взаимный обмен имуществом, и не заканчивают на этом, как закончил шейх Мухаммад Хизам. Но добавляют к этому еще одну фразу. И это имущество должно быть каким? «Мубахатун нафа». Оно должно быть таким, чтобы польза от него была разрешенной. Польза от него была разрешенной биля хаджа, без особой нужды к этому. Как это понять? Вот смотри, все эти три слова, из него вытекают многие вопросы, или вытекают из него многие постановления. Необходимо сделать к этой фразе, то есть которая состоит всего из трех слов, довольно широкое разъяснение. Смотри, мубахатун, или мубахатун нафа биля хаджа. Так, чтобы это имущество, которое... в котором происходит обменивание, польза от него была разрешенной и не было в ней при этом нужды. Как это понять? Смотри. Во-первых, что значит мубахатун нафа? Отсюда ты понимаешь, что вещь должна быть, во-первых, разрешенной. Так, вещь должна быть разрешенной к чему? К использованию. Отсюда ты сразу понимаешь, что если какая-то вещь не разрешена к использованию, то обмен этим имуществом будет считаться торговлей в шариате или нет, то есть действительно торговлей или нет. Нет. То есть, как, например, что? Как, например, спиртное или свинина. Так, или, например, что? Музыкальные инструменты или, допустим, идолы и тому подобные вещи. То есть, вот эти вещи, они разрешены, их использовали или нет? Нет. Пить, допустим, кровь, пить ее нельзя. Так, употреблять пищу свинину нельзя. Использовать музыкальные инструменты нельзя. Так или нет? И тому подобное. А раз так, значит, они не являются какими? Не являются мубах, не являются разрешенными к использованию. Соответственно, если человек обменялся этими предметами, его торговля не считается торговлей в шариате, не считается действительно в шариате. Ты дал мне деньги, я дал тебе музыкальный инструмент в обмен на эти деньги. Или продал тебе свинину, или продал тебе спиртное, или кровь и тому подобное. Данный вид торговли считается за торговлю, будет действительным или нет? Нет. Почему? Потому что не соответствует определению, которое у нас пришло относительно торговли. Теперь второе. То, что оно не просто должно быть разрешенным к использованию, но польза от него тоже должна быть что? Полезной. Или от него должна быть польза вообще. То есть отсюда берется то, что нельзя продавать то, от чего нет пользы. То есть, допустим, какие-то хашарат, например, какие-то насекомые. Вопрос, можно ли продавать мух? Кто-то скажет, я могу набрать 3-литровую банку мух и продать ее. Можно это делать или нет? Мы говорим, такая сделка не будет действительной. Если я тебе даю, допустим, 100 рублей, а ты мне даешь банку мух. Так? Или, например, банку тараканов. То есть от этого ученые говорят, ни от мух, ни от тараканов и от многих других насекомых нет пользы. А соответственно, продажа их запрещена в шариате и не является действительной. Понятно или нет? Другой вопрос, например, какой-то вид насекомого, который, например, что делает? Допустим, шелкопряд, который используется для произведения шелка. Насекомое или нет? Насекомое. Но от него польза есть или нет? От него есть польза. Еще какая польза? Так или нет? Так, значит, его продажа разрешена или нет? Его продажа будет разрешена. Понятно или нет? Значит, вот эта фраза, то, что от него должна быть вообще нафа, польза. Смотри, когда мы сказали, от него должна быть разрешенная польза, отсюда ты понимаешь две вещи. Что, во-первых, сам предмет должен быть разрешенным к использованию, а во-вторых, должна быть от него польза. Потому что если она разрешенная польза, то как минимум польза от него должна быть. Понятно или нет? А если от него вообще нет пользы, соответственно, его продажа запрещена. И последний момент, который в этом определении есть, то, что называется биля хаджа. Как понять биля хаджа? Так, что к этому использованию не должно быть какой-то нужды. Как это понять? То есть вещи, которые, от которых есть польза сама по себе. И есть вещи, от которых в основе своей пользы нет. Но есть некоторые исключения в жизни человека, из-за которых от этого предмета может прийти польза. Как, например, собака. То есть собака в основе своей бесполезное животное. В каком смысле? То есть оно что делает? Не приносит пользу человеку. Его нельзя кушать. Оно не дает молока, не дает шерсти. Так или нет? И тому подобные вещи. Но в некоторых случаях эта собака становится полезной для человека. Как, например, для охраны чего? Для охраны дома, или для охраны посевов, или для охоты и тому подобные вещи. Так? То есть в некоторых случаях шариат дозволяет использование чего? Собаки. Но вот это дозволение использования является основополагающим или исключением? Является исключением, а не основополагающим. То есть, допустим, если мы возьмем различные виды продуктов, например, мясо, картошку, помидоры и тому подобное. То есть, оно, то есть, польза от этих предметов, от этих видов продуктов основополагающая, а не просто исключение. А что касается собаки, например, то польза от него какая? Исключительная, а не основополагающая. Так вот, раз так, то продажа собаки является запрещенной. Если человек продаст собаку, то ученые говорят то, что данная сделка не является действительной. Почему? Потому что не соответствует определению, что такое Б, что такое торговля. Почему? Потому что собака от него польза не основополагающая, а лишь какая? Исключаемая или исключительная. Вот это ясно или нет? И отсюда ученые говорят то, что даже та собака, которая годна для охоты, то есть охотничья собака, не просто какая-то дворняжка, а охотничья собака, или собака, которая годна для того, чтобы охранять посевы или охранять стадо, даже такую собаку продавать нельзя. И покупать ее также нельзя. Понятно или нет? Так, это исходя из определения того, что такое торговля. Знаешь, определение шариатской торговли ясно или нет? Иншаллах, все понятно, здесь ничего такого сложного нет. Дальше, теперь читаем далее слова шейха Мухаммада ибн Хизама. Говорит, «Ва иштикакуху мин альба». И слово «бэ» происходит, то есть происходит в арабском языке, а слово «альба». То есть, смотри, здесь мы уже исключаем вот эту фразу из определения торговли. Почему? Потому что это уже определение какое? Языковое, не определение терминологическое. Поэтому мы его зачитали, как бы с чем? С разрывом. Понятно или нет? Значит, смотри, это слово, слово «бэ» в арабском языке происходит от какого слова? От слова «альба». А что такое «ба»? Это рука человека. То есть рука человека вместе с плечом и даже вместе с частью груди. Называется как? Ба. Почему торговля называется таким словом? Потому что говорят, когда человек производит торговую сделку, он протягивает свой ба, то есть протягивает вот эту свою руку вместе с частью своей груди или с частью своего плеча в сторону другого человека. И тот, соответственно, то же самое делает. Правильно или нет? Он передает тебе деньги, а ты передаешь ему имущество. Или наоборот. Или передаешь ему имущество, он тебе имущество и так далее. Или ты передаешь ему деньги, он тебе деньги. В любом случае происходит что? Происходит протягивание руки. Понятно или нет? Это слово «ба». Поэтому торговля в арабском языке называется как «альбея». От этого слова «альба». И к тому же ученые, исходя из этого вот этого вот языкового значения, включают в книгу о торговле некоторые виды, которые вообще торговлей не являются. Как, например, ария. Ария – это что такое? Когда я дал тебе на использование какой-то предмет. Дал тебе, допустим, чайник, дал тебе тазик, дал тебе ведро на определенное время. То есть ты его использовал, потом вернул в том состоянии, которое оно было. Понятно или нет? Это торговля или нет? То есть это какая-то торговая сделка произошла или нет? Нет, торговой сделки не произошло. Почему? Потому что ты мне дал, а я тебе ничего не дал. Так или нет? Я просто у тебя взял, использовал, потом обратно вернул. То есть не произошло взаимного какого-то дачи и возвращения чего-либо другого. То есть один и тот же предмет между нами крутился. Это называется как ария. Он включается в рассмотрение вопросов или глав, торговли или нет. Включается. Почему включается вместе с тем, что он торговлей не является? Не соответствует шариатскому определению. Потому что он соответствует языковому чему определение? Потому что, опять-таки, ты что-то протягиваешь, и я тоже руку протягиваю для того, чтобы это забрать. Понятно или нет? То же самое, допустим, дейн, долг. Либо дейн, либо карт по-другому называется. Долг. Так, когда я даю тебе в долг, и ты берешь у меня в долг, происходит какая-то между нами торговая сделка или нет? Опять-таки, не происходит. Но оно тоже рассматривается в главах о торговле. Почему? Потому что опять соответствует языковому значению. Потому что ты протягиваешь ко мне что-то, то есть руку свою, и я протягиваю к тебе также свою руку при этом. Вот это понятно или нет? И здесь можете у себя также важный момент подписать, то что также в главу о торговле включаются многие из видов взаимоотношений людей, которые связаны с имуществом, но торговлей не являются. Как мы сказали, риба, как мы сказали, ростовщичество. По контексту Корана ростовщичество не является торговлей, потому что Всевышний Аллах сказал и разрешил Аллах торговлю и запретил риба. Отсюда берется то, что риба это не торговля. Но вместе с этим вопросы ростовщичества глубоко разбираются также в книге о торговле. Почему? Потому что это взаимоотношение между людьми, которое связано с имуществом. Понятно или нет? То же самое касается других видов имущества. Как мы сказали, то, что касается долгов или, например, иджара. Иджара это что такое? Аренда. Я сдаю тебе комнату или сдаю тебе квартиру или дом. Ты у меня принимаешь это. Это как таковой торговая сделка не является. Так? Почему? Потому что здесь ты не отдаешь мне в полное владение этот предмет. То есть, когда мы говорим переход прав, помните, мы говорили, когда давали определение относительно торговли, говорили, что должно быть тамаллюк, переход прав. Что значит переход прав? Когда человек обладает полными правами на имущество, он имеет право его продать, он имеет право его подарить. Остается оно после него наследство и тому подобные вещи. Правильно или нет? Правильно. Но когда ты сдаешь мне что-либо в аренду, мои права какие? Укороченные, неполноценные. Я не могу его продать, этот дом, не могу его подарить, и он остается в наследство моим родственникам. Понятно или нет? Но это все равно называется чем? Или входит во что? В главы о торговле. Почему? Потому что взаимоотношения также являются каким имущественным? Потому что ты даешь мне в пользование не сам предмет, а что? Пользу от него. Это то, что называется манафия. Не называется а'юн или а'ян, а называется как точнее манафия. Есть понятие а'ян, а есть понятие манафия. Есть понятие сами предметы, сами объекты. Так, ты продал мне книгу, ты продал мне килограмм помидоров, это сам предмет. Айнугу, так или нет? А есть не сам предмет, но нафру, польза от него. Я живу в твоем доме, ты мне не дал этот дом, ты не дал мне сам этот предмет или объект, но ты дал мне воспользоваться взамен моих денег какой-то пользой от этого дома или от этого объекта. Понятно ли нет? То, что я нахожусь под его крышей, если идет дождь, я в безопасности от этого дождя, если на улице зима, я в тепле и тому подобные вещи. Ясно или нет? Здесь не произошел обмен айн, то есть объектами, но произошел обмен чем? Какой-то пользой от этого объекта. А я взамен этого дал тебе деньги или дал тебе какое-то имущество. Понятно? Почему некоторые из видов, которые вообще к торговле, может быть, отношения не имеют, рассматриваются в главах о торговле? Потому что является чем? Также имуществом взаимоотношений между людьми. Или входит под языковое определение понятия торговля. Бэ или ба. Говорит, смотри, «Лианна кулля вахидин миналь мутабайи айни ямудду баагу лиль ахз валь ата». Говорит, почему слово «бэ» взято в арабском языке и слово «альба»? Потому что каждый из двух производящих торговую сделку протягивает другому свою руку, свой «ба» для дачи или для получения. «Ваюхтамал анна кулля вахид минухума кана юбая сахибаху». А некоторые сказали нет, это не от слова «ба» в том смысле, что «рука», а слово какой? «Бэя», то есть присяга. То есть, как бы человек при торговой сделке дает присягу другому. В том смысле, что «Ай юсафихаху айндальбэя». То есть, что делает? Пожимает ему руку при торговой сделке. «Унизалика суммия альбэя сахатан». Поэтому еще другое слово, название торговли в арабском языке называется как «сафка». То есть, когда человек бьет по рукам, или хлопает, или бьет одной рукой своей руку другого человека, это называется как в арабском языке? Сафака. Поэтому, когда человек заключает торговую сделку, сделка в арабском языке называется как? Сафка. Понятно, откуда взято? Потому что происходит битье по рукам друг друга. Поэтому называется сафка. Знаешь, иншаллах, из этого вопроса мы поняли, почему слово «бэ» называется словом «бэ» в арабском языке, либо слово «ба» – рука, либо слово «бэ», то есть присяга, и почему иногда сделка называется как сафка. И поняли шариатское определение понятию «бэя». Это тоже, иншаллах, ясно. И поняли, почему некоторые из видов торговли, не имеющих в прямом своем отношении к торговле, почему включены в книгу о торговле и почему разбираются здесь. Вот это тот вопрос, который необходимо было понять. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос называется «машруият аль-бэя». узаконенность торговли, то есть торговля вообще в шариате узаконена или нет, вот этот вопрос рассматривается. Говорит, аль-бей'у джайизун биль-китаби вас-сунна валь-иджма. Торговля, то есть в различных его проявлениях, является разрешенной, как Кораном, так и Сунной, так и единогласным мнением. Амма мин аль-Куран, что касается Корана, фа-каулю та'аля, то на разрешение этого указывают слова Всевышнего Аллаха, ва-халляллаху аль-бей'а ва-харрама ар-риба, и разрешил Всевышний Аллах торговлю и запретил ростовщичество. То есть ясный, явный аят. Ва-каулю та'аля, а также слова Всевышнего, илля ан такуна тиджара анта радым минкум, кроме как если это будет торговлей из взаимного согласия между вами. То есть не ешьте имущество друг друга ложно, кроме как торговлей, так или нет, после взаимного согласия между вами. Ва каулю тааля, а также слова Всевышнего, ва ашхиду иза табайатум, и когда вы торгуете друг с другом, то приведите на это свидетельство. То есть пусть кто-то свидетельствует на вашу торговлю. Это является желательным и не является обязательным. Возможно, у нас дальше это по книге придет. Какой на это довод? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды купил лошадь у одного из бедуинов и не привел на эту сделку свою никого из свидетелей. Понятно или нет? Так, как из этого аята берется то, что торговля разрешена? Всевышний упомянул торговлю и сказал, когда вы торгуете, приведите свидетелей. Отсюда берется то, что торговля, знаешь, разрешена. Потому что если бы она была запрещена, то не накладывались на нее бы какие-либо другие второстепенные постановление шариата. Далее. Вакаулю, а также слова Всевышнего, лейса алейкум джунахун антабтаху фадлям мир роббикум. Нет на вас греха, если вы будете искать щедрот от вашего Господа. Имеется в виду посредством торговли друг с другом. Это один из видов поиска щедрот от Всевышнего Аллаха. Говорит вамма мина сунна, а что касается сунны, фаль адилла алей касира мутаватира, то доводов на разрешенность торговли много. Мина из этого хадис аль-байяани бин хияр маалам ятафаррака. Хадис два байян, кто такие байян? То есть два участника сделки бильхияр имеют право выбора. Что значит имеют право выбора? Имеют право расторгнуть свой договор мана метафаррака, пока они не разошлись. То есть если я продаю тебе книгу и беру у тебя деньги, передал тебе книгу, забрал у тебя деньги, и мы находимся в одном маджлисе, прошло 5, 10 минут, 15 минут, и потом я говорю, нет, брат, я передумал, верни мне мою книгу, я верну тебе твои деньги. Имею право на это или нет? Имею на это право, если мы еще не разошлись. Понятно или нет? То есть ты обязан мне вернуть книгу, и я могу вернуть тебе твои деньги. Понятно или нет? Так, и наоборот, то же самое. Ты говоришь, нет, брат, я передумал, отдай мне мои деньги, я, иншаллах, где-нибудь в другом месте куплю подешевле или найду что-либо другое. Понятно или нет? Допустим, то есть мы можем с тобой разойтись, пока, точнее, разорвать наш договор, даже если уже произошла передача имущества, пока мы не разошлись. Но если мы уже разошлись и ушли, так, потом я прихожу к тебе вечером, говорю, нет, брат, отдай мне мою книгу, я тебе отдам тебе твои деньги. Ты обязан мне возвращать книгу или нет? В этом случае ты не обязан мне возвращать книгу, но это желательно для тебя. Это то, что называется как? Называется аль-икаля. Икаля, когда я прошу у тебя, и это является для меня разрешенным, я прошу у тебя разорвать сделку. И является для тебя желательным, но не обязательным, что сделать, помочь мне в этом и эту сделку разорвать. Но ты это делать не обязан. Можешь сказать, нет, брат, я тебе книгу отдавать не буду. Мы с тобой договорились на том, на чем мы договорились. Передача имущества произошла, извини. Понятно или нет? Имеешь ты право это сделать или нет? Имеешь на это право. Но желательно тебе разорвать сделку, если твой брат просит тебя об этом. Это называется как? Икаля. Тайп. Это мы просто что немножко глубоко разобрали этот хадис. Он придет, и все эти вопросы, и многие из других вопросов придут. Их разъяснения более глубже, и все эти условия и тому подобное придут. Просто для того, чтобы понять этот хадис. Аль-байяани биль-хияр ма лям ятафаррака. Два участника сделки имеют право на разрыв этой сделки, пока они не разошлись. То есть отсюда что ты понимаешь? Отсюда ты понимаешь, что эта сделка является какой? То есть вообще проведение сделки является разрешенным. Говорит, «Вамина хадису Джабир фил Бухари». И из этих доводов также хадис Джабир ибн Абдилля, который приходит у имама Аль-Бухари. «Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, акал», о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Рахим Аллаху раджулян, да помилует Аллах человека самхан, который является мягким, простым, то есть легким человеком. Иза баа, ва иза штара, ва иза таба». Когда он продает, когда он покупает и когда он просит возвращения долгов. Вагируха, а также другие хадисы. То есть из этого хадиса тоже понимается, что продавать и покупать является разрешенным. Кали ибн Кудама, сказал ибн Кудама, рахимауллах. Ваджма аль-муслимуна аля-джаваз аль-бей филь-джумля. Говорит, и мусульмане единогласны на том, что разрешено торговать в общем. Что значит филь-джумля в общем? У себя подпишите этот момент, мы на него указывали ранее, но возможно вы его забыли. То, что у ученых по фикху есть два понятия или две фразы. Есть понятие филь-джумля и есть понятие биль-джумля. Вот когда ученые, как у нас в этой книге пришло, говорят филь-джумля, имеется в виду, ученые единогласно относительно разрешенности такого-то, филь-джумля говорят как? В общем. Отсюда что ты понимаешь? То есть, В общем, ученые единогласны о том, что торговля разрешена. Но есть некоторые виды торговли, или некоторые виды сделок, или некоторые моменты, или условия, относительно которых у ученых разногласия существуют. Разрешено это или нет? Понятно или нет? Ну, в общем, все ученые единогласны, что вообще продавать, покупать, торговать, все это разрешено. Но когда ученые говорят «биль джумля», то это уже означает, что ученые единогласны на таком-то постановлении, в общем и в частности, то есть полностью, во всех его мелочах, во всех его ответвлениях и тому подобное. Вот это ясно или нет? Это, иншаллах, понятно. Знаешь, разница между понятиями «филь джумля» и между понятием «биль джумля». Так вот, Ибн Кудама здесь «биль джумля» сказал или «филь джумля» сказал? «Филь джумля» сказал. В общем, так или нет? То есть, в общем, ученые единогласны о том, что торговать разрешено. Это означает, что, в общем, они на этом единогласны, но есть некоторые частные вопросы, некоторые ответвления, в которых есть разногласия. Говорит, «Вальхикмату тактады» и «мудрость», то есть правильная логика и аргументация человека, приводит нас к тому, что торговля должна быть разрешенной. «Лянна хаджат алинсан татааллаку бима фияди сахибихи», потому что нужда человека обычно связана с тем, что в руках его соседа, так или нет, и в руках, или в руках окружающих людей. То есть, допустим, ты ткач, ты умеешь шить одежду, а второй, допустим, кто? Допустим, тот, который сеет. Выращивает пшеницу или помидоры, или картошку и тому подобное. Третий разводит овец. Ты, например, что? Хочешь на праздник покушать, допустим, салат с чем? С шашлыками, например, так или нет? Но у тебя нет ни барана, нет ни помидоров, ни картошки и тому подобное. Тайб, откуда ты их возьмешь? В одной одежде тайб одел красивую одежду, сходил на праздник, пришел, сидишь голодный. Пойдет такой или нет? Или тот, который продает баранов. Хочешь, что наконец-то скинуть себя вот эту вот одежду, на которой запах от этих баранов грязную, так или нет? Одеть чистую машала одежду и пойти на праздник. Да, шашлыков у него полно, девать некуда, но одежды у него нет. Тайб, знаешь, оба они нуждаются в друг друге, так или нет? Это нуждается в одежде, а это нуждается в баране. Так что они делают? Приходят друг другу, говорят: давай, шей мне одежду, я тебе дам барана. Допустим, ты мне шьешь 3-4 рубашки, я тебе отдаю одного барана. Или договариваются на определенной цене. Говорит, видишь, логика и мудрость соответствуют этому, потому что человек нуждается в том, что в руках других людей. وَصَاحِبُهُ لَا يَبْزُلُهُ بِغَيْرَ عِوَضٍ. Говорит, а тот второй человек не отдаст тебе эту вещь так просто, без ничего. Так или нет? То есть не пойдет так прийти и сказать: брат, дай мне, пожалуйста, барана. Хочу шашлыков покушать на праздник. Или второй придет и скажет: брат, дай мне, или шей мне одежду. Хочу покрасивее выглядеть на праздник, например. Говорит, нет. Второй не отдаст ему то, относительно чего он трудился так просто, без денег. Фафишар ильбея ва таджвизихи шар'у тарих иля усуль кулли вахидин минхума иля гардыхи. Видишь, и говорит, в узаконенности торговли, в узаконивании ее проявляется для людей дорога, как они могут достигнуть то желаемое, что в руках других людей. А иначе получилось бы что? Пришлось бы одно из двух. Либо терпеть сидеть, так или нет, что не получилось бы, либо пойти совершить преступление относительно второго, украсть у него, отобрать у него, ограбить его, убить его и тому подобное, так или нет. И чтобы такого не происходило, шариат что сделал? Сделал правильную, узаконенную дорогу для того, чтобы достичь то, что в руках других людей, и они не дадут тебе это просто так, но ты в этом нуждаешься. И это дорога к этому какая? Дорога к этому торговля. Говорит, «Уадафи хаджатихи». И это в этом люди нуждаются для того, чтобы от себя отстранить нужду, которая у них имеется. Так, это что касается вопросов об узаконенности сделки. Это понятно или нет? Значит, на нее указывает Коран, на нее указывает Сунна, единогласное мнение, и что также каяс, то есть правильное воззрение, правильная аргументация и логика. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос, его нет в книге, но он является важным, его необходимо подписать. И прежде чем подписать этот вопрос, еще нужно обратить на один важный момент, то, что вот эта книга «Булугуль Марам», как мы знаем, она строится на чем? Строится на хадисах. И Хафиз ибн Хаджар привел различные хадисы, которые касаются торговли, сделок и так далее. Хоть он и разделил это по главам, но при этом присутствует определенный, как называется, фауда, то есть определенный беспорядок и определенное ответвление глубокое, так что у человека может возникнуть беспорядок в голове и беспорядок в понимании этих вопросов. То есть поэтому многие из ученых предпочитают разбирать именно Китаб аль-Буйо, книгу о торговле, не в порядке хадисов, а в порядке как? А в порядке систематизированном. То есть разбирают в своем порядке, в который они уже укладывают затем эти хадисы. Понятно ли нет? Разбирают вопрос и к нему приводят хадис. Не к хадису вопросы, а к вопросам хадис. И это становится причиной того, что иногда мы будем добавлять некоторые вопросы, которых в книге нет. Для чего? Для того, чтобы это стало тебе помощью в систематизации этих вопросов. Чтобы эти вопросы не стали для тебя многочисленными, и ты в них не запутался. Понятно или нет? Так, и еще одна причина, почему мы будем добавлять некоторые вопросы, то, что при изучении этой книги, некоторые из вопросов мы будем брать от шейха Ибн Усаймина, который он привел в своей книге «Мумтия», «Шарх Назад Мустафня». То есть мы увидели некоторые важные вопросы, которые шейх Мухаммад ибн Хизам не привел, И мы хотим привести для чего? Для того, чтобы наша польза от изучения этой книги была более полноценной. Вот это понятно или нет? Знаешь, исходя из этих двух причин, у нас иногда на уроках будут приводиться некоторые дополнительные вопросы, которых в книге нет. И сегодняшний вот этот вопрос, и это последний вопрос сегодняшнего нашего урока, является чрезвычайно важным, его необходимо записать, для того, чтобы у тебя сложилась определенная систематизация в голове. Так вот, она называется «Систематизация причин запрета различных видов торговли». Как это понять? Смотри, в шариате много различных видов торговли, которые запрещены. То есть, как известно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ничего просто так не запрещает, так или нет? То есть, если Всевышний что-то запрещает, будь то из поклонений или будь то из взаимоотношений, то это для пользы нас же самих. Запрещает это для того, чтобы нам от этого была польза и чтобы от нас отвести вред. А раз человек является каким? Человек является алчным, желающим завладеть имуществом соседа своего или другого человека, постороннего, любым способом, разрешенным или запрещенным. То есть разум человека начинает размышлять, как бы получить имущество второго человека любым путем, запрещено оно или разрешено. Соответственно, у людей в голове появляются различные мысли, чего? Различные мысли преступления границ и того, чтобы забрать имущество другого, даже если это приведет к нанесению вреда второму. Понятно или нет? Любым способом хочет забрать имущество себе, второго. Почему? Потому что он в нем нуждается. И не хочет работать и нормальным, законным способом забирать это имущество у людей. Понятно или нет? А раз так, то есть раз у человека разум глубоко размышляет в этих вопросах и много чего придумывает, шариат что сделал? Запретил многие из видов торговли, которые наносят вред человеку или не являются полезными для него. Теперь вопрос, смотри, эти запреты пришли в чем? То есть пришли, соответственно, либо в аятах, либо в хадисах. Отсюда что ты берешь? Что этих аятов и хадисов будет много, особенно хадисов будет много. В одном хадисе пришел запрет на это, в втором пришел запрет на то, в третьем запрет пришел на третье, так или нет? И от множества этих хадисов ты можешь запутаться. И можно что, не увидеть нить или какую-то связь между запретными видами торговли. Но если мы систематизируем причины, почему шариат запретил определенные виды торговли, почему запретил вот этот вид торговли, какой причине это сводится и какой мудрости это сводится, тебе потом становится легко понять и собрать эти виды торговли по определенной классификации или систематизации. Вот это понятно или нет? И здесь можете у себя подписать то, что шариат запрещает различные виды торговли в основном исходя из 7 больших причин. В основном опираясь на одну из 7 больших причин. То есть, если ты увидишь хадис, в нем сказано, такой-то вид торговли запрещен, не торгуйте так, не делайте так. Кто так сделает, это неправильно, не разрешено, запрещено и тому подобное. Ты можешь обратить внимание, ага, этот вид торговли почему запрещен? И увидишь, что он обычно сводится к одному из 7 или к одной из 7 причин. Вот это ясно или нет? Знаешь, смотри, первая причина, которую нужно записать, иногда шариат или шариат запрещает некоторые виды торговли. Почему? Потому что аль-маль, то есть имущество, то есть обмен которого происходит при сделке, является то, что называется по-арабски или по-шариатски гайру мутакауам. Как это понять? Гайру мутакауам. То есть он не имеет ценности. Он не имеет ценности в глазах шариата. Он не имеет ценности в глазах шариата. То есть, смотри, помните, мы говорили, что торговля называется такой обмен имуществом, при котором происходит разрешенная какая-то польза для людей. А раз так, соответственно, есть определенные, то есть в этом бытие, в этом быту есть определенные предметы, которые гайру мутакауам не являются имеющей ценой, то есть являются бесценными в глазах шариата. Теперь вот от этого, от этой большой причины можешь отвести 3 стрелки. Далее, иншаллах, стрелок будет меньше. Здесь отведите 3 стрелки. Смотри, почему какой-то предмет не имеет цены в шариате? Из-за одной из 3 причин. Из-за одной из 3 причин. Либо потому, что он наджис, то есть он является нечистотой. Смотри, говорим, мухаррам ли анналь мала гайру мутакаум. Этот вид торговли запрещен, потому что имущество, обмен которого происходит, не имеет цены. Не имеет цены теперь по какой причине? По одной из 3 причин. Либо потому, что он наджис, то есть он является нечистотой. Либо потому, что он запрещен в шариате. А как известно, запрещенный предмет в шариате является чем? Не является полезным, не является ценным, а является чем? Бесценным. Либо потому, что от него нет пользы. То есть нет от него пользы в быту какой-то конкретной человеку. Так, соответственно, он является бесценным в глазах шариата. Вот это понятно ли? Когда мы говорим в глазах шариата, то есть это какое? То есть фраза как бы переносная, то есть не нужно на нее много внимания обращать и говорить, знаешь, что шариата есть глаза. Нет, здесь не имеется в виду атрибут установленных атрибутов, нет. Просто как фраза для понимания. Понятно или нет? Значит, смотри, одна из этих 3 причин. Теперь ты можешь понять, почему, например, в шариате запрещена торговля собакой. Почему? Потому что, хоть от нее есть польза, но она какая является наджис? Является нечистотой. Или торговля свининой. Как сказали некоторые из ученых, или придерживаются некоторые из ученых мнения о том, что свинина является чем? Является наджисом, является нечистотой. Соответственно, ее продажа запрещена. Теперь смотри, вещь, которая, как мы сказали, запрещена в шариате. То есть она не наджис, но она запрещена в шариате. Как, например, что? Как, например, идолы. Идолов продавать можно или нет? То есть статуэтки и тому подобное. Продавать нельзя. Почему нельзя? Потому что наджис? Нет, не потому что наджис. Потому что от этого пользы нет? Не, многие люди от этого пользы берут. Так или нет? Или музыкальные инструменты, например. Почему запрещено продавать? Потому что этот предмет, запрещено его использование человеку в шариате. А значит, оно является чем? Бесценным. Не имеет цены в шариате. Понятно или нет? И третье, как мы сказали, потому что от него нет пользы. Смотри, от музыкального инструмента польза есть? Многие люди берут пользу. Так или нет? От идолов польза есть или нет? Многие берут пользу, допустим, и тому подобное. Если мы скажем, спиртное, от спиртного польза есть или нет? Польза есть. По контексту шариата Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, что в нем есть польза, но вреда от него больше и тому подобное. И значит, третья категория вещей, от которых вообще нет пользы. Как мы сказали, например, насекомые. Понятно или нет? Значит, смотри. Вот эти вот три причины. А это то, что предмет, либо он наджис, является нечистым. Так, например, кал. Можно кал продавать или нет? Или мочу. Мочу можно продавать или нет? Нет, кал и мочу нельзя продавать. Почему нельзя продавать? Кто-то может сказать, я возьму от него определенную пользу, проведу анализы, или использую его в чем-то, переведу его в другой предмет и получу какой-то полезный предмет ему. Нет, мы говорим, что является наджис. Поэтому он является бесценным, не имеет цены. Понятно или нет? Поэтому его нельзя продавать. Второе, потому что он какой? Мухаррам, запрещено его использование, как мы сказали, музыкальные инструменты и тому подобное. Третье, потому что он не приносит пользы в своей основе, как, например, насекомые или многие из видов насекомых. Вот эти вот все три вида чего? Все три вида причин относятся к чему? К одной большой причине. Почему шариат запрещает многие из видов торговли? Почему мы сказали? Потому что предмет не имеет цены. А почему он не имеет цены? Как мы сказали, либо он наджис, либо он запрещен, либо он не приносит пользы нам.
Кровь
можно продавать или нет, придет у нас. Правильное мнение, что кровь продавать нельзя, а как быть переливанием, донорством и тому подобное, все это у нас придет дальше по книге. Кровь, почему? Некоторые разногласят. Некоторые говорят, ее нельзя продавать, потому что она наджис. Так, некоторые говорят, потому что она запрещена, ее запрещено пить и тому подобное или есть. И вообще в этом необходимо указать на то, что у ученых есть много разногласий относительно вот этих двух категорий. Есть единогласное мнение, допустим, что такой-то предмет запрещено продавать. Но есть разногласия, а причины почему? Некоторые говорят, потому что наджис, а другие говорят, нет, это не наджис. Но это запрещено к использованию. Как, например, спиртное. Некоторые говорят, спиртное, алкоголь наджис. Хамр, вино наджис. Другие говорят, нет, это не наджис, но просто его запрещено использовать, соответственно, запрещено продавать. Так, первая причина понятна или нет? Почему шариат запрещает некоторые виды торговли? Первая причина понятна. Теперь вторая большая причина, потому что в этом есть гарар. Потому что в некоторых видах торговли есть гарар. Что такое гарар? Это неизвестность. Неизвестность или превышающий риск. Превышающий риск. Исходя из этого, шариат запрещает многие виды торговли. Как, например, запрещают вид торговли, когда предмет продаваемый не существует или не в руках того, кто его продает. Допустим, рыба в воде. Можно продавать рыбу в воде или нет? То есть в море рыба плавает, я продаю тебе рыбу, которая в море плавает. Один Аллах знает, смогу я ее добыть или не смогу, будет она там находиться или уйдет, так или нет. То есть предмет не находится в чем? В моем владении. Так? Или второе, также из-за этого запрещено то, что я не способен тебе доставить. То есть не имею возможности доставить тебе это. Так, потому что перевозки невозможны в эту местность, или потому что я сам этим предметом не владею, или потому что он потерялся и тому подобное. Например, раб. Убежал мой раб. Так, я сам не знаю, где он находится, как его могу тебе продать. Потому что неизвестно, смогу я тебе его доставить или не смогу. Понятно или нет? И допустим, что некоторые из видов торговли, когда в джагилии торговали так, говорили, я беру камень и кидаю, и как далеко этот камень долетит, вот этот вот кусок земли мне, допустим, за 100 тысяч. Вопрос, кто-то может кинуть далеко, кто-то может кинуть близко. Камень может быть тяжелым, может быть легким. Так или нет, некоторые камни летят далеко, некоторые камни не летят далеко. Это все что содержит в себе? Гарар, неизвестность и риск. Поэтому шариат запретил такой вид торговли. И тому подобное. Ясно или нет? Смотри, иногда ты можешь прочитать в хадисе, что такой-то вид торговли запрещен. И если поразмышляешь над причиной, увидишь, что возвращается к этому. Потому что в этом есть что? Гарар. В этом есть неизвестность или превышающий риск. Это тоже подписали. Далее. И третья важная причина, то есть из семи, которые нужно дальше записать, потому что это является риба, ростовщичеством. Разные виды ростовщичества, так, а их много, Все они являются запрещенными в шариате. И причин этому тоже много. Так, почему? Потому что в этом и основная или одна из основных причин, потому что этим самым происходит то, что люди зарабатывают на чужих людях, ничего не делая. То есть подобно паразитам на животных. Так или нет? Есть же такие маленькие птички или разные жучки, которые живут на большом животном и питаются с него, и зарабатывают на нем, причем сами ничего не делают, никакой пользы этому животному не приносят. То же самое делают многие из людей, занимаясь ростовщичеством. Дают тебе деньги в долг, потом забирают больше денег и при этом ничего не делают. Так? Также из причин запрета риба, то, что это приводит к чему? К тому, что называется высасывание соков, с чего? С большого количества людей, или с целых народов, или с большого слоя людей, как бедные люди и тому подобное. Так или нет? То есть богатые люди приходят, дают им денег, те пользуются этими деньгами, потом вынуждены возвращать больше денег. То есть, обладали определенными соками, в итоге и эти соки из них высосали. Так или нет? И более того, это происходит на уровне государств. Когда богатые страны становятся еще богаче, а бедные страны становятся еще беднее, многие из них на риске чего? Риск обвала экономики и тому подобное. За счет чего? За счет того, что пользовались деньгами богатых, с условием того, что вернут больше. Понятно или нет? То, что называется ростовщичество. И много других причин, других, почему ростовщичество запрещено. Знаешь, вот это понятно или нет? Третья причина. Почему некоторые виды торговли или некоторые виды взаимоотношений имущественных запрещены? Потому что это возвращается к ростовщичеству. Это третий вид причины. Теперь запишите четвертый вид причины. Потому что в этом виде торговли, то есть в каком-то определенном, есть обман или тадлис. Есть обман или скрытие различных факторов. Как, например, смотри, то, что называется ат-тасрия или наджш. Шариат запретил виды торговли, как тасрия и наджш. Что такое тасрия? Когда человек хочет продать корову и не доит ее 2-3 дня для того, чтобы к продаже эта корова была с большим выменем, и тот, который хочет ее купить, подумал, что эта корова дает много молока. Это торговля называется как? Называется ат-тасрия или называется мусарра и так далее. Так, в этом есть в этом гарар или нет? Какой-то риск превышающий или неизвестность? Нет, оно не относится к этой категории. Но относится к категории какой? Тадлис и хадиа. Хида, то есть обман, либо запутывание. Понятно или нет? То же самое наджш. Что такое наджш? Когда, допустим, один продает что-либо. Второй приходит, хочет купить. Третий приходит по сговору с продавцом или без сговора с продавцом, начинает повышать цену на этот товар, не желая его купить. Тот говорит, я хочу у тебя купить это за 10 рублей. Тот подходит и начинает говорить, 10 рублей, да я у тебя за 12 куплю. А тот хочет купить, говорит, тогда я за 14, тогда я за 16 куплю, тогда я за 18, а я за 20. Что делает? По сговору, возможно, с продавцом, поднимает цену товара, сам не желает этот товар купить. В этом есть обман или нет? В этом есть обман. Поэтому этот вид торговли запрещен в шариате. Значит, какой у нас уже получился по списку? Четвертый. Четвертый вид запрета или причина запрета сводится к чему? К тому, что в торговле есть либо обман, либо тадлис. То есть какое-либо запутывание другого. Теперь пятый вид запрета. Почему шариат иногда запрещает некоторые виды сделки? Потому что в нем есть нанесение вреда другому. Потому что в этой торговле или в этой сделке есть нанесение вреда другому. Допустим, смотри, например, когда происходит какая-то тяжелая ситуация в стране или в городе или в деревне, например, отсутствует какой-то продукт, допустим, отсутствует соль, и человек специально выкупает соль в то время, когда она дешевая, для того, чтобы тогда, когда ее не будет ни у кого, продать ее подороже. Это как называется? Называется ихтикар. Он запрещен. Почему? Потому что в этом есть нанесение вреда другому. Или, например, люди из деревень в воскресенье или в пятницу, в один из дней едут на базар со своими животными, чтобы на этом базаре животных продать. И группа особо умных людей выходит за базар, то есть встречает этих людей по дороге, так или нет, или отправляется к ним, встречает их по дороге и перекупает у них животных подешевле. Пользуясь чем? Пользуясь тем, что эти деревенские люди не знают истинных цен, которые на рынке. Они говорят, о, какая у тебя машалла корова, так или нет, почем продашь? Не знаю даже, может быть, за 10 тысяч. А он знает, что она на базаре 25 стоит. Но тот с деревни не знает цен городских. Говорит, за 10? Да ты что, твоя корова 12 стоит. Да, давай. И покупает у него за 12. И тот человек уходит домой обратно к себе в деревню, радуясь тому, что он хотел продать за 10, а у него один купил за 12. А этот на самом деле знает, что за 12 можно продать за сколько? Затем за 25. Это как называется? Это называется талакки ар-рукбан. Это один из видов торговли запретной. Почему шариат его запретил? Не потому, что в этом есть риба, или в этом есть что? Какой-то торговля какого-то наджиса, или того, от чего нет пользы. Нет, не к этим причинам сводится. А к причине какой? К тому, что в этом есть нанесение вреда другому. То есть нанесение вреда целому слою людей. Какому слою людей? Деревенским людям, а также тем, которые в городе живут. Потому что если бы эти деревенские люди имели возможность и доезжали сами до рынка, то цена бы сбавлялась, так или нет? То есть коровы бы уже не стоили 25, а возможно стоили бы 15, 18, 17 тысяч и тому подобное. Понятно? Потому что человек с деревни едет, готов продать за 10. Так? Но когда видит, что стоит 25, то они в итоге снижают цену до 18, до 17. Понятно или нет? Доволен и городской, и доволен деревенский. Понятно? А здесь получается, что какая-то небольшая прослойка людей, 5, 6, 10 человек, наживаются на чем? На вреде. Что деревенским, что городским. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил этот вид торговли хадисами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Таиб, это какая получилась у нас причина? Пятая по списку. Это тоже записали. Шестая причина – таабудия, которая связана с поклонением, которая не связана с нанесением вреда, или с ростовчичеством, или с наджисом и тому подобное, но связана с чем? С какими-то религиозными соображениями. Как это понять? Например, запрещено торговать где? В мечети. То есть в основе своей торговать разрешено или нет? Разрешено. Но если ты находишься в мечети, запрещено. Почему? То есть причина какая? От этого вред есть людям или нет? Нет, вреда нет. В этом есть какой-то обман или нет? Нет, тоже обмана нет. Что кто-то наджис, что ли, продает? Нет, наджис тоже никто не продает. Но почему запрещено? То есть из религиозных соображений. Потому что мечети не построены для того, чтобы в них торговать. Мечети построены для того, чтобы люди приходили в них, поминали в них Аллаха, поклонялись Всевышнему Аллаху, читали Коран, читали намаз, проводили религиозные уроки и тому подобное. Исходя из этого, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запретил этот вид торговли. Или, например, запретил торговать после азана на джума. То есть, какой-то вред от этого есть? Вреда нет никакого людям от этого, так? Но из соображений каких опять? Из соображений религиозных. Вот это вот шестая причина. И последняя, седьмая причина. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля запрещает некоторые виды торговли. Почему? Не потому, что они запрещены, или в них есть что-то плохое, или в них есть наджис и так далее. Нет, не из-за этого. Но потому, что это приводит к запретному. Потому что этот вид торговли, его результатом становится харам. Само оно разрешено, но становится его результатом что-то запретное, какой-то харам. Как это понять? Например, смотри, оружием можно торговать или нет? Оружием торговать разрешено. Но можно ли продавать оружие врагу во время войны или нет? То есть можно продавать оружие неверующим в то время, когда они воюют с мусульманами? Нет, это дело запрещено. Почему? Потому что они будут использовать это оружие против мусульман. Или, допустим, можно ли продавать оружие хавариджам в то время, когда они выходят против правителя? Тоже запрещено, так или нет? Потому что твоя продажа к чему приведет? Приведет к пролитию крови мусульман и тому подобное. То есть в основе своей торговли разрешена, сделка разрешенная, но так как она приводит к запретам, она становится запретной шариат. Или, например, виноградом разрешено торговать или нет? Торгуй себе, продавай сколько хочешь виноград. Но если ты знаешь, что человек, который купит этот виноград, будет использовать его для чего? Для выжимания из него вина. То есть покупает у тебя, допустим, 10 тонн винограда. И ты примерно понимаешь, что не просто он его кушать покупает, так или нет. Или наверняка знаешь, или точно знаешь, что он будет выжимать из него вино. Разрешено ему в этом случае этот виноград продавать или нет? В этом случае становится запрещенным. Смотри, торговля сама по себе разрешена, но так как она приводит к запрету, становится запретной. Понятно или нет? И примеров на это также множество. То есть, вот это вот 7 больших причин, которым в основном сводятся запреты шариата. То есть из них, исходя из них, некоторые из видов торговли являются запретными. Понятно или нет? Это для чего? Для того, чтобы ты не путался. Далее мы будем разбирать различные виды торговли. Что запрещено музабана, запрещено, что, допустим, такой-то вид торговли, ихтикар, аль-мусарра, аль-тасрия, бэ'у, абдил-абик. Различные виды, много видов. И ты начнешь путаться, к чему это, откуда это, почему это. А тут у тебя уже легко. Ты все время, разбирая каждый вид торговли запрещенный, сможешь вернуть его к необходимой причине, у тебя никакой путаницы не возникнет, будет определенность систематизации. Понятно или нет? Тайб. Следующие вопросы, иншаллах, разберем на следующем уроке. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейх.